Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Анастасия Плешакова, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». И я хочу поделиться своим интервью, которое я взяла у Виталины Цымбалюк-Романовской. Как она видит раздел имущества с народным артистом Арменом Джигарханяном?
Пока 2 года шли раздел имущества с Татьяной Сергеевной Власовой, да, естественно, предыдущие адвокаты действовали в интересах Армена Борисовича Джигарханяна и моей семьи, соответственно.
Вашей семьи.
Нашей семьи. Поэтому мы, разумеется, действия все эти были. Армен Борисович, он встречался с адвокатами, с нотариусами. Если он что-то подписывал, ему разъясняли несколько человек, что он подписывает. Ему как бы объясняли последствия. Спрашивали, как бы он хотел. Он высказывал свои пожелания, предлагали, вы так или так хотите. Соответственно, когда он писал в 2015 году завещание и давал соответствующее интервью, там есть прям конкретная фраза: «Я хочу, чтобы все мое имущество было Виталине». Там есть эта фраза.
Да,
соответственно, когда оформлялась квартира, там последняя наша, в которой мы собирались жить, да, она оформлялась, Армену Борисовичу разъяснили по поводу, какие у него есть, что у него есть наследник, что у него, в общем,
Степан.
Это самое. Да. И он абсолютно на тот момент сознательно понимал, что
Степан
он...
Степан установленный, да? Вот как
да, да, но он наследник
он
на очереди.
Он же Джигарханян по фамилии.
Да, ну, я не знаю, не видела документы. Угу. Вот, знали, что у него была другая, может быть, ну, Джигарханян. Я просто не смотрела документы, поэтому не скажу. Вот, и Армен Борисович абсолютно, ну, как бы правильно понимал, что оформляется на меня. Более того, которые люди пришли, которые продавали эту квартиру, они беседовали с Арменом Борисовичем. Это не то, что я пошла куда-то, произвела сделку. Они беседовали с ним, они, то есть все понимали, обсудили этот вопрос, и по поводу
и
оформления, абсолютно, конечно, да. На тот момент он был совсем согласен. Но у него бывает просто такое часто, что он уверен в одном, и там через какое-то время меняет, но в данном случае это же вещи как бы процессуальные, они, ну, как бы документальные, да, то есть вот, собственно говоря, поэтому все оформлено было так. Поэтому, когда он сейчас стал обвинять меня в воровстве, выглядело
да.
странно.
Чтобы не досталось все Татьяне Сергеевне и
Татьяне
Степану.
Татьяне Сергеевне и Степану.
Да, но деньги, в общем-то, на его деньги. Ну, вы, собственно, этого и не отрицаете.
Я вам объясню. Ему, по поводу его банковских счетов. Лариса меня поправит, если я что-то не так говорю.
Но
подождите сейчас.
Да.
Значит, у нас, ну, во-первых, деньги, они давно совместны. У меня были свои счета, и там были очень приличные суммы. Более того, я не знаю, уже говорить это или нет, перед началом процесса, именно по рекомендации адвокатов, они сказали, что желательно, чтобы Армен Борисович у вас на счетах не было денег. Иначе может быть такое, что придется вам их делить. Армен Борисович, естественно, был недоволен, то есть он не собирался делиться с Татьяной Сергеевной. У него была сумма небольшая, честно вам скажу. Тем не менее, он, ну, в общем, ее снял. Он закрыл свои счета тогда. Это дело не я. Это он сам поехал
год.
В банк. Да, да, он поехал в банк. Я к тому это говорю, что это не я делала добровольно и ходила, распоряжалась. А это делалось.
Счета.
Ему адвокаты объясняли как бы состояние, да, его дел.
А он,
и они принимали решение. Они от момента принимали решение, они делают или не делают, так или не так. Его привозили, его либо встречались на переговорах, в основном в офисе это было. И все, и абсолютно нету никакого, то, что я там взяла и что-то себе забрала, на себя оформила, и тем более со счетов его я никогда деньги не снимала. Если нужно было их снять, он сам приезжал лично в банк. Все документы подписаны лично им. Естественно, я его подписи никогда, ну, как бы это вообще исключено. Потому что, когда меня стали обвинять в мошенничестве, обвиняли именно в этом. Что я подделала сделку по квартире, что я подделала подписи, выводила деньги, я не могла их выводить. Сделки не было. Я не присутствовала, и потому что это не движется ко мне, не имеет никакого отношения. Но дело в том, что инициатором продажи своей доли был Армен Борисович. Более того, он очень меня торопил. Мы не могли делать ремонт, он хотел новую квартиру. Я говорила ему, что у нас нет денег. И он говорил, где, почему не продают мои полквартиры.
Вот это вот молодогвардейская, а это старая конюшня, 1/2. Деньги от сделки, то, что сейчас Парфенов говорит, она все их в свою пользу обернула. Сегодня сюда квартиру разделили. Вот это 1/2, это чисто деньги Армена Борисовича.
Да.
Все, уже свободного человека, не в браке с Власовой, уже состоящего
уже
в браке.
Мной,
это
да.
его чистые деньги, разделенные решением суда. Нельзя говорить, что вот это власовские в том числе.
Не
они
власовские,
поделили.
Его, но это только
да.
его,
она
не
говорит,
Виталинины.
Право распоряжаться.
Не Виталинины, потому что квартира-то принадлежала
ей. вступил в брак и создал общее хозяйство, состоящее из квартиры на Молодогвардейской. И деньги эти вливались в ремонт, в общее хозяйство с новой супругой.
У меня чеков на ремонт больше 10 миллионов. Я легко покажу 8 миллионов, куда вошли.
Никто не оспаривает, что эти деньги пошли на ремонт.
Они оспаривают то, что Виталина на них не имела права, потому
что... Я их не себе не забирала. Я их вкладывала в ремонт имущество. Общего жилья. До сих пор в моей квартире прописан Армен Борисович. И я на него на развод не подавала. Из дому не выгоняла. Их же что? Почему они хотели развести? И почему они стали кричать, что я мошенник? Они хотели всех убедить, что я его выгнала из дому, что я развожусь. Нет, это они его забрали, увезли и развели. Я со своей стороны, у меня умысла не было, понимаете?
Ну, такого никто не говорит.
Почему? Они об этом говорят.
Они говорят.
Ну вот смотрите, какие исходные данные были. Удалось это развести быстро, моментально лишить статуса и таким образом развязать руки и продолжать ему вкладывать в голову, что она там тебе изменяла и она эту квартиру хотела. Но принципиальная позиция наша с Виталиной ни в коем случае на тот момент, тем более, не снимать его, не лишать его права пользования. Заходи и пользуйся. Тебе закон это предоставил. Кто его оттуда выгонял? Никто.
Он не хочет возвращаться. Ему...
Целый месяц хотел.
Он хотел вернуться?
Ну, я просто это неофициально. Я же не могу это подтвердить. Я же беседу с Агамоняном не записывала. Когда мы с ним встречались, вот он сказал, что целый месяц с октября, когда все это началось, Армен Борисович просился домой на Молодогвардейскую. Он говорил мне, хорошо, но если я не зайду, я могу в машине посидеть возле дома? То есть он тосковал, как собака. А мы, говорит, ему говорили, Армен Борисович, да зачем тебе уже туда? Да что ты уже поедешь? Она уже там сама по себе. У нее там уже своя жизнь.
А зачем они это делают?
Я ему говорю, что а вам жалко-то не было? Ну, он домой просился к своей женщине. Ну, они уже все.
Ну, может быть, если даже не к женщине, просто просился домой.
Да. Просто их просил, что привезите. Это цитата. Я посижу в машине у подъезда. Ну, для меня это о многом говорит. Он хотел и домой, и он хотел к ней.
Ну, может, поэтому они ему купили в том же доме? Ну,
никто не купил. Ну, ее
квартиру
сняли,
купили. Ну, не ему, а неважно. Просто вот,
ну, как неважно? Говорят, мы Армен Борисовичу купили квартиру.
Они не говорят о том, что...
Во-первых, это он выбирал этот дом. Я кричал, хочу, я хочу в этом. Они ему 3 раза снимали квартиру. Он везде там, видимо, 2 дня побудет и говорит, мне не нравится, я ухожу. Потому что он привык вообще-то, ну, в любом случае, он привык жить дома.
Ну, их бы... ну как любой
человек. Ну, и он хотел туда. Потом вы не забывайте, что это вообще история, она не... Вообще не про развод меня, Армен Борисовича. Она про раздел наследства, раздел денег, про наезд на недвижимость. Это не... У нас бы не было вообще этой проблемы, если бы не было вокруг него двух вот этих армянских его, я прошу прощения, так называемых друзей, хотя никогда не были близкими. Он встречался с ними 1-2 месяца, 4 месяца. Были большие проблемы. У него действительно
аферы.
Он аферист. У него это самое...
Вы видели документы хоть на одну компанию? Вот сами лично.
Посмотрите налоговую отчетность.
Что такое бизнесмен? Это предприниматель бизнесмен. По закону в форме какого-то юридического лица в качестве учредителя, либо ИП. Вы проверяли эти данные?
Нет, не проверяли.
Нет. Со слов знаем, что он бизнесмен.
Но смотрите, даже если он бизнесмен, да. И даже если он больше 20 лет. Вот, например, какую историю знаю я. Всегда Артур говорил, что вот когда дали Армен Борисовичу театр в 90-е, они его выкупили. И фигурировала сумма там 150 тысяч долларов. Маленький. Вот этот на спортивный, да, первый,
да,
этаж.
Да. Помните, что он был, да, спонсором? Он
сейчас,
говорил,
слушайте, да, дальше про спонсора. 4 года назад, когда мы были в Нью-Йорке, где действительно был миллионер, вот этот... Он уже умер, к сожалению, в тюрьме, этот Левон Айропетян. Он меня, Левон, этот видел первый раз. При этом мы пришли с Арменом Борисовичем к нему в гости возле Централ Парка, в апартаменты. Это не Артура дома, я вас уверяю. Вот одни эти апартаменты, это не, даже не 2 дома Артура, я вас уверяю. Ну, просто уровень совершенно, да,
видно. Вот там спонсор.
Да, вот это был человек, который действительно меценат. Потом у него там, соответственно, не буду говорить, с кем фотографии стоят. Ну, то есть, и он этих людей знает.
Так вот. Влиятельные люди.
Да, Левон, значит, у нас было еще там несколько человек.
До гостей.
Мы, да, были у него в гостях, и мы стали там накрывать на ужин. Он не ожидал, он обрадовался, что он увидел Армена Борисовича. И, значит, вот...
Они были раньше знакомы.
Когда-то, да. Но вообще Армен Борисович предпочитал с армянами дел не иметь вообще. И всегда говорил, никогда не имейте дело с армянами.
Кроме армян, понятно.
Да, дело в том, что он как-то всегда разделил... То есть он велся, ну, по-разному с людьми. Он мог... Один день ему человек нравится, или там 2 года он дружит, а потом вдруг нет, он что-то не то сказал. Но, видимо, это характер.
Сейчас мы прервемся на короткий перерыв, после которого мы продолжим наш разговор с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Беседка. радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
«Беседка» радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Вы слушаете продолжение интервью с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Интервью у нее взяла я, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Анастасия Плешакова.
Когда мы встретились с этим Леоном Арапетяном, он меня видел первый раз. И при мне идет разговор. Говорит: «Армен, а ты помнишь, как вот вы ко мне приехали в 96-м и сказали: дай мне денег на театр, и я тебе дал». И он называет эту же сумму. И я понимаю так, что он с Артуром приехал к Леону. Леон ему дал денег. Артур после этого говорит: «Армен Борисович, всем, я купил театр». Сейчас объясню. Там после первого взноса был выдан документ на право собственности с обременением. Квартира сначала была обременена. И потом, только когда я внесла второй взнос, через какое-то время нам выдали без обременения. Кстати, это, по-моему, уже было в праве.
Но в Росреестре там она без обременения.
Сейчас, но перед этим было... Мы делали поэтапно.
Да, вот за день до брака то, что да.
Мы делали поэтапно. Сначала у меня просто есть, и у Ларисы есть документ первый с обременением, и через какое-то время, через месяц или через два, я просто не помню. Она сейчас действительно без обременения, но при этом у меня кредит в Сбербанке 1,5 миллиона рублей до осени 2019 года, который я взяла специально, чтобы делать ремонт. Я взяла этот кредит в браке. Плюс 2 миллиона я должна. Расписки Растёгина открыты. То есть фактически он действительно за 8 миллионов купил пол Арбата. И я ему еще сейчас должна из каких-то денег платить 2 миллиона до декабря. Понимаете, о чем я говорю? А они говорят о том, что я 15 украла. Я не видела 15 миллионов. Нам, во-первых, никто ниоткуда не поступал.
А ремонт действительно так дорого стоит?
Ремонт стоит дорого. Он как бы, я могу подтвердить, точно больше 10 миллионов стоит, конечно. Ну, когда нету ни стен, ни пола, когда строит бригада, окна, двери. Там очень большие... Но у меня на все есть чеки. То есть у меня полностью есть отчетность.
А квартира 130 сколько? 134
квадратных?
Вот мы сразу, чтобы не быть голосованы,
да, просто вот бетонные стены.
Да,
вот документ. Видите, прописка Джек Арханян. Без изменения. Он там прописан. И это его единственное жилье. Никто его больше, заметьте, не прописал.
Нет,
это справка об отсутствии. Да, я вам сейчас просто коротко. Справка об отсутствии судимости, это для того, чтобы формально всем запретить называть моего доверителя и клиента вора. Эта справка была получена сразу. Квартира в Менделеево, Солнечногорский район, гаражный бокс по улице Пресненский, вал 21, строение 6 и автомобиль Volkswagen Caravella исчезли необъяснимым способом, без участия Виталины. Куда?
Не, про Volkswagen я
знаю. По-моему, про это и Баранов тоже на это.
Да, но Баранов не, Баранов не получил ответа. Имущества нет.
На это имущество претендовала Татьяна Сергеевна.
Да.
Я помню про
заметьте,
эту историю.
Этого
про этот
нет, его не было. А еще была квартира в Ереване, подаренная предыдущим президентом
тоже
лет 15
нет.
назад, которую продавал Артур.
Ну, заметьте, только один человек имел полномочия на распоряжение, ну, на продажу. Квартир было много. Это сейчас
откуда?
Все зациклились.
Ну, откуда Армен?
Потом
говорит,
Татьяна Сергеевна тоже.
Татьяна, ты расскажи, сколько было объектов недвижимости.
Была квартира Лены, Татьяна Сергеевна подтверждает. Была квартира...
Ну, где-то далеко, в Беляево или там где-то...
Это не важно, да. Но она была когда-то. Была эта квартира? Была. Была квартира мамы Татьяны Сергеевны.
В Москве?
Да. Это тоже квартира была. Была квартира Армена Борисовича и Татьяны Сергеевны на Арбате, была отдельная квартира Степана на Арбате.
В том же
то
доме,
у них,
подъезде.
Как минимум, грубо говоря, у их семьи было четыре квартиры, знаете. Плюс как минимум вот эта вот Менделеева там квартира, да. А еще была дача в этом
Менделеево,
поселке
простите,
Малого
что
Театра.
Это такое?
Солнечногорский район.
Это
квартира. Куда она делась? Почему все говорят только о последних двух объектах? Остальные-то куда? То, что он за всю жизнь заработал. заработал, не за последние 10 лет.
А еще вопросов много. Дача в кооперативе
квартира 1 в ПГД Менделеева Солнечногорского района, кадастровый номер такой-то.
ПГД?
Поселок городского типа, Менделеева, квартира номер 1.
Когда я спрашивала Армен Борисовича, потому что пришла эта выписка, когда делили имущество, пришел запрос. Я пришла к Армен Борисовичу, потому что адвокаты ругались сильно. Они говорят, мы думали полорватый дом в Америке, а пришел запрос на список объектов, которые почему-то до сих пор якобы числятся на Армен Борисовича. Я пришла, говорю, Армен Борисович, что это за объекты? Он говорит, я не помню. Я позвонила Артуру. Я говорю, Артур, а что это за... Ой, да это мы давно уже продали Ларисе. Я говорю, так, хорошо. А вот эти где гаражи? А да мы это давно уже кому-то там еще продали.
А кто такая Лариса?
Неважно.
Ну, неважно.
Просто Армен Борисович, во-первых, не помнил, что это у него было, а во-вторых, естественно, он не знал, кому, за сколько и когда это
продавали. Татьяна Сергеевна говорила, что дачу и гараж, там они все продали, и на эти деньги купили дом в Америке.
Армен Борисович говорил, что на дом в Америке он одалживал 150 тысяч долларов у Олега Павловича Табакова. Он об этом говорил в интервью. Лично. А потом отрабатывал их и отдавал.
Как? Каким образом? А, в смысле своей?
Ну, как отрабатывал? Когда он ездил еще с антрепризами, он зарабатывал нормально. Когда он чесами занимался в 90-е. Он же в 90-е купил. Но он, грубо говоря, до 2002 года более-менее работал так активно, потом не активно.
Ну, он всегда же дорогостоящий был в этом смысле. Кредитный договор на 1,5 миллиона.
Это мой Сбербанк.
Расписка. Займ.
Покажи его. Это Растегинская бумага на 1 миллион. Моя. Ты здесь написано, до какого времени она?
У нас абсолютно все собрано. Просто если бы это была гражданская процедура, мы бы просто работали с этим в суде. А мы вместо этого бегаем сейчас.
Так, здесь вот 1 миллион. До 1 декабря 2018 года, кстати.
Ну, скоро не полетит.
Не два.
Вторая расписка у меня есть отдельно, просто у меня нет ее оригинала. Он ее предъявит через суд.
А смотри, срок уже вышел, значит, они сейчас двинут.
Но вы бы могли уже вернуть эти деньги.
Это же декабрь. 18.
Так а сейчас не было смысла возвращать, потому что это вопрос принципиальный. То, что в займе он называет, я просто дал ей. Мы хотим, чтобы он обратился.
Он же говорит, что я приняла эти 2 миллиона как его оплату за квартиру.
Да. А на самом деле,
а на самом деле это мой долг, который я ему должна вернуть. 2 миллиона. Я сейчас одна буду тут.
И мы хотим, чтобы он обратился в суд с этим вопросом.
Почему вы...
Я позвонила, значит, соответственно, Армен Борисович говорит, у кого можно взять? Я брала на себя расписки, ну и вы же понимаете, что я не рассчитывала разводиться с Армен Борисовичем, да? Естественно, я их взяла на себя, потому что я их брала на год. Вот, и мы, ну, договорились, что вот на год мы пишем, да, беспроцентно. И я беру в долг. Это было до сделки. Он их дал в долг. И мы договаривались, что это 2 миллиона будет учтено. Ну, как бы, вы поймите, эта сделка, она была договоренность, грубо говоря, потому что Армен Борисович всех требовал ее побыстрее провести.
А вы давно знакомы с Растегиным, то есть это как какой-то такой надежный человек.
Мы давно знакомы, но мы как бы порекомендовали.
Никас Сафронов порекомендовал.
Но на тот момент из того, что Армен Борисович хотел это сделать быстро,
это
устраивало,
да.
Потому что поскольку Татьяна Сергеевна не давала осматривать квартиру, меняла замки, я общалась с несколькими, может быть, 3 риэлтора, которые, ну, сказали, что либо вот так вот ее в закрытом виде вот за очень небольшие деньги, либо если она меняет замки, каждый раз нужно вызывать участкового, взломщика замков, менять. И она говорит, это, конечно, затруднит показы людям. А Татьяна Сергеевна была категорически против обсуждения продажи совместной этой квартиры, то есть две доли. Она говорила, что это никогда не будет продано, и она там будет сидеть вечно.
Но, тем не менее, сразу же уехала.
Ну, потому что, естественно, потому что она не собиралась это делать. Ну, она всячески препятствовала, почему, собственно, была такая длинная там история тоже. Раздела имущества, потому что она всячески препятствовала, она, естественно, билась за свое
что
имущество.
Мы ее лишали иждивения. Мы уже с вами об этом говорили.
Мы это говорили, да. Но Виталина один говорит.
Что она ему никто. Но перестать ей деньги по 2-3 тысячи долларов отправлять в месяц, это в среднем, он не мог. Вот у него был ступор. Это все расписано в его интервью 16-го года. Что я просто отдавал ей, потому что надо, но знал, что уже не за что. Что она мне никто. А она вот в этой позиции, вы говорите, как она так жила. К ней нужно просто внимательнее присмотреться. Ведь мы же тоже за ней наблюдали, когда уже вот эта история началась. Она так активно. Во-первых, она разделила имущество. Де юре, де факто. Она разделила, она получила. Виталина, ну, собственно говоря, даже не планировала этого делать. Против нее пошли, и мы поставили вопрос, что тоже будем разбираться.
после развода, когда начался.
Она же не сказала: ах, ничего мне не нужно, я не работала. Вот. А Виталина с какой стати
должна
так сказать?
Все отдать?
Вот эту всю историю называем теперь главой сомнительное опекунство. Но невозможно сейчас рассматривать Армена Борисовича Джигарханяна вне в связке с его представителями. И тогда возникает законный вопрос. Давайте их намерения просто поставим под сомнение и проверим, насколько эти намерения, первое, безвозмездные, чистоплотные, с юридической точки зрения.
Лариса, давайте мы не будем там их судить и рядить. Давайте что на сегодняшнем этапе, как можно было бы эту историю, завершить с минимальными потерями для обеих сторон? Это первый вопрос. Потом, вы бы хотели, чтобы эта история, и чем вы готовы пожертвовать? И еще вопрос, откуда у Армена Борисовича такие деньги огромные? Вы же тоже в интервью там где-то говорили, что я на телевидении видела, что у него зарплата была около 100 тысяч.
Нет, я такого никогда не говорила. С двумя выходами в месяц около 300. У него на ставка 100. Сцену. Он при мне выходил, два раза в месяц получал по 100 за выход. У него было около 300. У меня как директора зарплата ограниченная, лимитированная, тем не менее. Кредит, когда я оформляла, я оплачивала со своей зарплаты. У меня почти вся месячная зарплата.
Но у вас где-то 150 зарплаты была.
73. Я больше не имела права.
Директора.
Да, потому что у нас театр с плохой финансово-экономической деятельностью. У меня есть зарплата у департамента. Значит, у нас плохо работает театр, а он у нас плохо работал на тот момент. Как только у меня заработала себе зарплату и улучшила финансовую ситуацию, стало 120, меня тут же попросили написать заявление, моя зарплата перешла к новому исполняющему обязанности директора. То, что я заработала, меня попросили уходить. Спасибо, до свидания.
А сейчас мы уходим на рекламу, и после короткой рекламы вы услышите продолжение моей беседы с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Беседка на радио «Комсомольская правда». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Анастасия Плешакова, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». И я хочу поделиться своим интервью, которое я взяла у Виталины Цымбалюк-Романовской.
Когда пришла в театр, помимо того, что там был огромный долг вот этот по выплате налогов, да, который 3 года не платили, где-то к октябрю месяцу приблизительно, я точно не помню, нечем было платить зарплату коллективу вообще. И это нарушение закона. То есть я как директор, в том случае я отвечала уже за финансовую часть, и юридическую не имела права этого сделать, потому что при жалобах я должна,
А какой долг по налогам был?
26 с небольшим миллионом, около 27 миллионов.
Это вот Сенин там напортачил.
Вы поймите, кто бы там ни напортачил, но за это по закону должен был отвечать Армен Борисович Джигарханян. И взыскивать этот долг и предъявлять претензии можно было на тот момент только к нему. Именно поэтому поменяли устав. Угу. Когда поменяли устав и все это переложили на меня, я, честно говоря, думаю, наверное, может быть, меня хотели подставить. Может быть, они думали, что, я не знаю, либо рассчитывали ли они, что я смогу это погасить. Я думаю, что вряд ли, потому что это очень тяжело сделать. Вот. Но, тем не менее, когда было нечем платить зарплату осенью в начале сезона,
актерам,
я взяла со своего личного счета, у меня были там сбережения, 3 миллиона рублей. И, грубо говоря, кассир внесла сумму в казначейство на счет театра, и мы выплатили заработную плату. Сейчас театр мне из этой суммы остался должен еще 600 тысяч.
Мне об этом, между прочим, рассказывала Гильванова. Это нигде не звучало. Она говорит, я не знаю, почему Виталина об этом никому не говорит, но, тем не менее...
Но Гильванова мне не выплачивает, к сожалению, пока что эти деньги.
Долг, да, у нас с Виталиной этот вопрос обсуждался, взыскивать ли через суд. Но там приличная сумма, 600 тысяч.
600 тысяч, да. Это прилично. Да. Для меня нормальная сейчас сумма.
Да, да. Так вот, у Армена Борисовича была зарплата 300 тысяч, если он два раза...
Если он выходил два раза в месяц, то была. Но сейчас он не выходит. Там у него, получается, ставка около 100.
100 тысяч, как худрука, ну,
грубо говоря,
да?
Как президента.
А еще пенсия народного артиста СССР, угу. Это большая?
Ну, вот смотрите, пенсия у него, я думаю, около, наверное, 40 тысяч, но я не знаю, пенсия всегда ему приходила на сберкнижку. Со сберкнижки лично я никогда не снимала деньги, у меня не было такой доверенности, поэтому это все как бы у него на руках, он с ней ушел, и то, что он говорил, что у него 6 рублей в кармане, это неправда. Неправда. Насколько я знаю, в сберкнижке было около 1 миллиона рублей на момент его ухода, плюс он взял наличных денег несколько сотен и ушел с ними. И стал говорить, что я все украла.
Сейфом называют. Сотен тысяч или сотен рублей?
Тысяч рублей. Ну, я точно не знаю. У него, значит, был такой типа сейфа, да, сундучок маленький, он туда складывал. И, соответственно, сберкнижка тоже находилась там. Поэтому он ушел где-то там с более 1 миллиона, ну так, в руках просто взял и ушел. Вот. Поэтому, когда стали говорить, что у него на счету 3 месяца нам повторяли, что у него 6 тысяч, такого быть не могло. Потому что, во-первых, у него он получает зарплату приличную, во-вторых, он получает пенсию.
Он не
ушел там бедным и бездомным на улице.
Но все равно вот несколько квартир куплено все-таки. Ну, там вы говорите, что ваши...
Подождите, смотрите, какая куплена квартира. Квартира в Глухове, которая куплена.
$200 тысяч, ну это прилично.
На тот момент, да, ну они, значит, $200 тысяч, ну она 5 миллионов стоила, да, немножко меньше, с машиноместом, около $200 тысяч. Слушайте, ну...
Ну у него были такие деньги, безусловно.
Ну, если честно вам скажу, это, вот, ну как бы, я вообще не понимаю, квартиру однокомнатную. Ну, извините, конечно, ну просто я не понимаю, зачем ему в таких условиях нужна была квартира, в принципе. Ну, это вот его решение, что-то они выбрали.
Его каприз.
Кто на этом что заработал?
Подальше от Москвы, наверное, это все-таки было обусловлено тем, что вы еще не
потом 17 миллионов вот эту, ну так, вытащить из кармана и заплатить за...
Это не вытащить из кармана. Вы не забывайте, туда уже какие-то... Ну, послушайте, мы же собирали деньги, мы же, он тоже что-то делал. У меня же с ним жила эти 8 лет, понимаете? Мы же не просто все протрачивали и проезжали. Хотя он действительно всегда настаивал на очень дорогих поездках. То есть вот эти вот поездки отдыхать в Америку на месяц, ну, как бы для меня... Я понимала, что нецелесообразны. Но, грубо говоря, все потакали его капризом.
А он все равно туда ездил.
Конечно. Ну, то есть, в принципе, эта квартира тоже, она явилась его капризом. Потому что, когда сказали, что нет денег на ремонт, быстро давайте пол Арбата. Быстро продадим, быстро деньги, чтобы только можно было делать ремонт. И все. Это не моя инициатива. Я была как бы, ну, подневольный человек. То есть я исполняла его желание.
Ну и когда вы все это как бы получили, воспользовались вот эти друзья и решили отжать, грубо говоря...
Грубо говоря, да.
Расскажи реакцию, когда зашли, посмотрели.
Да, у нас был в августе эпизод, когда зашел Артур и Аэропед. Зашли и посмотрели. Давайте вашу новую. Там делали уже ремонт. И, в принципе, там уже по дизайну заканчивали, да. Вот. И вдруг, значит, Артур говорит: о, какая у вас, оказывается, квартира хорошая, такой ремонт, а кто у вас дизайнер? Ну, типа, хорошо, и поехали пообедаем. Поехали, а потом Армен Борисович мне вечером говорит: надо еще отметить, что Армен Борисович очень не любит жену Артура.
Потом не говорит, любит?
Нет, не любит, потому что она русская. Вспоминала Татьяну Сергеевну, поэтому...
Вот.
Армен
русская.
Борисович говорит: слушай, ты знаешь, мне кажется, Артур позавидовал, давай больше не будем его приглашать. Это была фраза Армен Борисовича, которая оказалась ключевой, потому что через 2 месяца, когда забрали... Но ситуация была не просто в том, что меня хотят забрать, а они хотели действительно посадить меня в тюрьму. Причем сразу подводить меня стали под какую-то статью. За неоказание помощи близкому человеку. Его в больницу упрятали, меня не пускали. Они говорили, он не хочет меня видеть. Может быть, но как жена я не имею права. Понимаете, он в окружении посторонних людей госпитализирован. У меня первый раз такое было. Меня всегда пускали, извиняюсь, даже в реанимации. Причем разрешали с ним на ночь оставаться. И первый раз меня в больницу главврач говорит: вы придите через неделю. Не, говорит, через неделю мы вам его отдадим и делайте с ним что хотите. Вот так она мне сказала.
Подождите, но в больнице там же лучше окажут помощь, чем вы.
Нет, я не про это. Меня как жену не пускали. Я была супругой. Меня не пускали просто. Посмотреть. Он жив, нет, не я его привезла. Я хочу посмотреть, а вдруг его нет. А там рядом в это же время находятся вот эти вот люди.
Друзья.
Да, они друзья. Вот им можно, понимаете, а мне нельзя. Ну, я считаю, что это полностью нарушение моих прав. Ну, можно, даже если бы меня пустили, просто посмотреть, что он там сидит, лежит, что он там делает. Я считаю, в этом не было. Но даже если мы поссорились, да, даже если он преподносит это как то, что не хочет он меня видеть, но я-то могу посмотреть, жив мой муж или нет. Потом.
Ну, да, и они хотели у вас, так сказать, для того, чтобы вот потом каким-то образом получить вот это все имущество, чтобы он переписал.
Не каким-то образом, а там, я не знаю, Ларис, можно об этом говорить?
Нет, мы не надо, не будем.
Да,
вы
же...
Но сейчас, хорошо, вот сейчас, на
вот
данном
смотрите,
этапе, да, вы знаете,
было
что...
Было два, Степа и Виталина, законные наследники. Степа у них вот так вот сидит, вот крепенько в руках. Виталина вообще никак ими не управлялась. И тут вот эта квартира. Ну, в Глухово, пусть плохая, неплохая, это деньги. Между прочим, вот 5 миллионов рублей. Сейчас еще дороже.
А сколько она сейчас стоит?
Ну, может, сейчас она по рыночной стоимости, не знаю.
Но она так же стоит, вообще. Она обесценилась, конечно.
Вот. Что... И кому бы это все осталось? Конечно, Виталина бы вступила в права наследования. А зачем это нужно? Почему они побежали?
Так, а подождите, она все было на нее оформлено. Какие права наследования? Квартира была на нее оформлена.
Нет, ну, если говорить о том, что, конечно, им не понравилось. А вдруг бы еще что-то, как хорошо стало получаться. В театре дела пошли идеально. Как менеджер она себя проявила блестяще. Просто блестяще. У них не было такого управленца, чтобы запустить сразу две площадки. И что бы ни говорили, там уволила актеров и так далее. Все финансово-экономические контракты, как директор и другого права она просто не имела, она их прекратила. И вот эти женщины, которые сидят, плачутся, со словами «притравливала».
Ну, это вообще безумно. Вот. Ну, это для, делается было... квартиру, которую сейчас... А как они вообще... То есть, значит, она неправильно как-то была оформлена, если эту глуховскую квартиру сумели переписать.
Она была Глухова, смотрите, сейчас меньше всего мы бы хотели говорить...
Вот, но после того, как выйдет шоу.
Мы расскажем как. Вот смотрите, там даже
оформлена была правильно,
мы
6 лет
поедем
назад.
Выяснять. 100% эта сделка могла быть произведена только по доверенности, потому что Виталина, как собственник, не участвовала в сделке. Такой доверенностью располагала однозначно Мазур в тот период, когда у нее были полномочия. Когда
бы доверенность,
там доверенность была абсолютно сумасшедшая.
Не она воспользовалась была с этой историей,
что полномочия там были обширнейшие, в том числе распоряжение недвижимым имуществом без поименования объектов. Но это все равно не давало права реализовывать эти объекты, отчуждать их. По моей версии, ну это опять же там почистите, по моей версии, такое передоверие совершила либо Мазур, либо какая-то старенькая доверенность, возможно, выданная еще в период там, театральной деятельности. Нужна была подпись Виталины. Но там Музыченко какой-то фигурирует, некий. Виталина вообще не знает,
причем
кто это.
Человек...
Но он дарил.
Нам сказали, что он от моего имени, не от его имени представлял интересы.
То есть какой-то риэлтор, которому дали право быстренько в Росреестре без... проверки правоустанавливающих документов. Они все дома у Виталины. У меня копия. И они это проворачивают задним числом в декабре, регистрируют в январе. Мы об этом узнаем в марте. И для того, чтобы сейчас опроверить с точки зрения закона,
Виталина
очень легко.
Виталина законом продала, как бы Армен Борисович, или подарила?
Нет, дарение. Там дарение.
Подарили Армен, еще в декабре подарили.
Да, по доверенности как бы. И это очень легко сейчас оспорить.
Но почему-то никто это не озвучит, и меня никто не благодарит, что я такая добрая ему подарила.
А потому что это опасно. Это статья 159, четвертая часть, особо крупный размер, свыше 3 миллионов рублей. Угу. Она по кадастру стоит свыше. И что мы теперь имеем? Первое.
А вы когда обнаружили?
Мы обнаружили случайно, когда они выписку привезли в Глухово председателю ТСЖ. И мы ошалели и кинулись перепроверять.
Выписку о чем?
Что собственник теперь же Гарханян. Мы сделали свой запрос, но Росреестр обновляется в течение там, буквально 10 дней. Это минимум, как уже теперь 100%.
Наш запрос на тот момент не подтвердился.
Не подтвердился.
15 февраля выписка, запрос, что? Выписка, что я собственник до сих пор. Понимаете?
А сейчас?
15
сейчас
февраля.
Уже
а сейчас уже в Росреестре сказали, что...
Что мы будем делать? Мы уже обратились в полицию, в Ильинское, с тем, что там остались вещи. Незаконное проникновение в жилище.
Вы же говорили, что замки.
Замки там поменяли в тот же день, когда они с выпиской приехали. Спросите, кто туда приехал. Пардон.
И Сатаманян. Это?
Ну так нельзя. Это бои без правил. Мы, подчеркиваю, вот в строгом соответствии с законом, в строгом. Вот говорят там, мошенница, еще что-то. Никого ни разу не оскорбили. Ни одной противоправной бумаги не написали. На Армена Борисовича в суд не подали. Хотя вчера вечером провели совещание, решили, что будем действовать. Все-таки он этого уже теперь вынужден, но заслуживает. Что мы предлагаем? Конфликт на сегодняшний день легко погасить. Равно как и было, была возможность два месяца назад. Нам нужно... чтобы сторона наших оппонентов села за стол переговоров с одним единственным документом под названием «Претензия». Угу. Я этот спор вижу исключительно в гражданско-процессуальной плоскости. Им нужно обсудить раздел имущества, потому что речь везде идет об имуществе. Но... И если бы мы сели договариваться, мы бы поняли, сколько денег, по их мнению, как они говорят, вывело со счетов. Покажите цифру, покажите выписки. Мы сядем вот так вот, как с вами, будем открывать свои
доказательства. Не вывело, сняла со счетов.
Это да? Они упоминают, да, я терпеть не могу этот термин, но это цитата.
Можно я скажу? Да, вы понимали, каждый день, как только Юра перечислил транш за квартиру, Армен Борисович лично со мной приезжал к магазину возле банкомата и каждый день знал, во-первых, он стоял рядом частично, но когда не хотел выходить из машины, он сидел в машине. И я подходила, снимала деньги на ремонт. Ремонт стоил миллионы, я снимала по 200 тысяч каждый день, но я их отдавала на ремонт. То есть там мы докупали там что-то, гардеробную, понимаете, кровать. Квартира была не обставлена, но у меня были долги перед рабочими. А там, ну, как бы каждый этап стоит больше миллиона. Понимаете, а этапов там 4. Это только работа людей.
Сейчас мы прервемся на короткий перерыв, после которого мы продолжим наш разговор с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Вы слушаете продолжение интервью с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Интервью у нее взяла я, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Анастасия Плешакова.
Должен прийти адвокат. Я вот через вас приглашаю к себе в офис его. Да, для того, чтобы он принес банковские выписки, из которых будет видна сумма, которая по его разумению, сняла и использовала, ну, как бы в своем исключительном интересе. Второе. Должен быть объект недвижимости, который предлагался к разделу или к стопроцентному возврату. На момент возникновения спора этих объектов было два – Молодогвардейская и Глухово. С Глухово на сегодняшний день достоверно известно, произведена мошенническая схема. Собственник не дарил.
Давайте не будем писать мошенническую. Мы точно знаем, что почему-то она была переписана. Якобы Виталина. Хотя Виталина никому ничего не дарила, но тем не менее она каким-то образом вернулась
и
к Армену Борисовичу.
Квартира по Молодогвардейской. В каком объеме они хотят? Например, мы хотим 1/2 или мы хотим 100%. Молодогвардейскую, с Глухого разбираемся, и деньги. Мы садимся, он мне говорит, сняла 4 миллиона. Я ему достаю свои доказательства, и мы, как два юриста, доказывая позицию друг другу, показываем, куда ушли деньги. У нас-то собраны доказательства. Мы-то знаем, куда деньги ушли. Это легко доказать письменно. Если мы вдруг не договариваемся, для этого существует судебная защита.
Ну, есть, да, третейский
суд. И мы уходим, что, ребят, мы не договорились, давайте пойдем в суд. То, что бьемся до конца. Вы свои письменные доказательства, мы свои. Нет никаких уголовных дел, нет телешоу.
Ну, то есть вы уходите из плоскости уголовной в плоскость гражданской.
Да, грязной. Мы предлагаем встретиться, первое. Второе, чтобы он принес мне документ, называемый претензией. У него к Виталине претензии. Ну, в юридической науке это называется претензия. Ничего другого наука не придумала. Напишите, денег столько, квартиру такую-то, отдать целиком. Я говорю, хорошо, я вам рассказываю. Вот по этой не согласны, вот по этой согласны, по деньгам вот такой расклад. Все согласны. Садимся, пишем мировое соглашение. Не согласны, встретимся в суде. Но достойно, без грязи, без всяких вот этих переписок тайных. Вот это называется юридический инструмент. Это называется адвокатура. А вот все, что сейчас происходит вне вот этого поля, Но это по-другому называется. Мне напоминает это стилистику 90-х годов. Угу. Но нельзя так, если есть уже адвокат. Нельзя вот эти схемы
по глухому. Вы на что готовы были бы? С квартирой глухо уже понятно.
На сегодняшний день. На сегодняшний день.
Подождите, я хочу скорректировать. Она не вернулась к квартире Армен Борисовичу? Она у него никогда в собственности не была.
То есть вначале на Армен, вернее, на Артура, а потом Армен Борисович сказал, перепиши на Виталину.
По сделке купли-продажи перешла ко мне со всем соответствующим пакетом документов. Если ее оспаривать, то с моим пакетом документов.
Но фактически она как бы была как один раз куплена.
У меня есть документ, в котором, соответственно, что я на свои личные деньги приобретаю, что эти деньги никто никогда оспаривать не будет, потому что я в браке не состояла, посторонних людей,
Формальных мошеннических схем даже в пользу Армена Борисовича стороной Виталины предпринято не будет. Мы считаем, что совершено мошенничество. Но с ее участием получается даритель, два лица там, даритель и одаряемый. Даритель, пусть даже по доверенности, которую там Виталина не подписывала, неизвестное ей лицо. Но разве можно подарить при таком подходе имущество, которое можно было по закону разделить, ну, каким-то образом договориться? Значит, нами принято решение, что сделку Поглухова мы оспариваем двумя путями. В уголовно-процессуальном контексте и в гражданско-процессуальном. Мы в любом случае эту сделку будем признавать ничтожной. Она по закону ничтожна. И никто никогда не докажет, что Виталина дала распоряжение эту квартиру подарить в этом адресе, в том имуществе с таким странным пакетом документов, который отсутствовал. Он отсутствовал.
У меня оригиналы всегда у себя. Никто
это раз. Все, что касается квартиры по Молодогвардейской, мы долго наблюдали, выжидали, созидали, призывали. Я привела и встречу с Парфеновым, и встречу с Агамоняном, и ездила в театр к Джигарханяну. Все, вот три участника событий. Каждому я предложила примирение. Каждый из них развернулся ко мне спиной. Что я могу своему доверителю посоветовать? Только одно. Мы будем стоять до последнего и доказывать, что ни одного рубля не украла, действовала в общем интересе. И при сегодняшней ситуации, вот такой крайне конфликтной, можно сказать, уже уходят секунды на примирение. Их сторона должна принять решение. Мы всегда инициировали встречи. Всегда.
Хорошо. Ну так примирение в чем? Там пополам делите?
Нет, мы не знаем. Они же все время говорят о том,
избегают
что
конкретики.
Они сначала встречаются с Ларисой, а потом по телефону говорят, нет, Армен Борисович категорически против, грубо говоря. Армен Борисович написал на меня, насколько я понимаю, по 5 пунктам заявление в Следственный комитет для того, чтобы посадить меня в тюрьму. И с октября Следственный комитет Юго-Западного округа ищет повод посадить меня в тюрьму. Вот послушайте, но это важно перечислить. Первый вывод. В офшоры 80 миллионов из театра, чего никогда не было. Это бюджет годовой театра. Невозможно. По театру были изъяты все документы еще в октябре. Я ручаюсь за то, что ни одна бумага об какой-то, не дай бог, об наличке или переводе куда-то, тем более в офшоры, вывести невозможно. С моей бухгалтерией, с моим замом по финансам, с Гильвановой, мы, конечно, не совершали. Это, видимо, и удалось, потому что, как вы видите, по другим делам, если находят какую-то, о греху, деятельности. Это первое, за что в интересах, грубо говоря, государства человека привлечь, как-то к ответственности. Но раз с октября не нашли, а бюджет у нас маленький, расходы маленькие. Плюс надо учесть, что я исключительно там гасила долги, и я же их почти закрыла, понимаете? Я, в принципе, его, в общем-то, от уголовной ответственности спасла своей деятельностью, как на посту директора. Второе. Звучало почему-то от Баранова, что я незаконно получила гражданство, и у меня фальшивый паспорт. Это вообще кто будет опровергать? Это что за безобразие? Естественно, я по закону Российской Федерации сначала получала, я не помню, как это называлось, не видно жительства, первая процедура. Потом я получала гражданство. Я была прописана в том районе, где я получала паспорт. В Басманном теперь нашли уже, слава богу, даже людей, где я была прописана. Но это все было исключительно по закону. Сделали выемку в академии, где я училась, искали поддельные документы об окончании мной ассистентуры. За это вообще кто-то будет отвечать? Допустим, они вынули, допустим, они кричали, что у меня купленное гражданство, я нигде не училась.
А диплом купленный какой вообще имеет отношение?
Они искали любой повод для того, чтобы подтвердить, что я мошенник. Вот Армен Борисович говорит, она вор, профессиональный вор и мошенник. И вот Следственный комитет ищет. И ни в одном пункте, видимо, не находит. Раз уже мы ждем полгода с подпиской о невыезде, понимаете? Я хочу, как-то увидеть, потому что я точно знаю, что я никогда не занималась ни мошенничеством, ни воровством. Это вообще исключено. И, понимаете, за все эти обвинения, допустим, выдвинуть Армен Борисовичем, Артуром, Парфеновым, Барановым, Рудинштейном. За это кто-то вообще будет вот это безобразие отвечать?
Хорошо, ну а по 137-й то кто эти в снимки и сюжеты?
Ну, я так понимаю, что это деятельность Лины Мазур. Я не знаю, нужно ли сейчас об этом говорить, что это деятельность Лины Мазур.
Какая?
Ну, по поводу 137-й. Да. По крайней мере, я вам хочу...
вообще без преувеличения, да? Без какого-то налета вот эмоционального допускаем из 100% 80%, что... Ну, это не впечатляет. Угу. Что Мазур не случайно в этой истории человек. И в тот период, когда у него были полномочия, конечно, Виталина безапелляционно доверяла. Безапелляционно. На 100%. Я видела эти отношения, что ну такое было доверие, такой посыл.
Ну, я вообще доверчивый человек.
Да, она называла ее Элечка, Элечка, все. То есть абсолютно на человеческом уровне контакт был там мощнейший. Так вот, вы смотрите, весь путь Элины в этом, в появлении в истории с Виталиной, он сразу стал криминальным. И когда мы с Виталиной стали обсуждать детали защиты, первое, что все время вызывало вопрос, что а где в этой истории ты? Все время там на эту напали, отобрали, что-то там клок волос выдрали. Где семейный спор, где раздел имущества, где твоя позиция? Что у людей сложилось впечатление, что Виталина да, действительно какая-то странная женщина, возле нее такие странные криминальные люди, а круг оказался совершенно другим. Так вот, статья любая уголовная, она настолько была тогда выгодна Мазур, чтобы Виталина была ну, под жесточайшим таким фоном неприятностей, желательно, чтобы с уголовкой было связано. И ведь она на
нее тянула. Она ее подставила?
Она ее подставила. Ведь она представилась юристом, она не разъяснила последствия. Даже если бы допустить эту мысль, что там кто-то чего-то в пользу Виталины снимал, передавал. Но она была представителем. Она несла за эту всю историю ответственность, что Виталина, вот этого делать никогда нельзя. Вот это опасно. Она ее втащила просто.
Со скоростью звука. Камеры кто мог установить?
Слушайте, Дело в том, что...
Они поставили эти камеры.
Дело в том, что никто не возвращается к вопросу, а что на этих камерах? Да. А на этих камерах поздно ночью в государственном учреждении культуры сильно выпившие люди, включая Армена Борисовича Джигарханяна, Сагомоняна и Оганесяна, еще режиссера театра, обсуждают, как бы завести уголовные дела на меня и на мою семью. При этом он иски тогда еще, ну, как бы вот эти вот, не подавал. То есть, в принципе, тут речь идет на этих видеосъемках о коррумпированном заговоре, ну, то есть заказном деле против меня. Мне кажется, что именно поэтому вот эта статья так сильно не нравится Армену Борисовичу и его окружению.
Она представляет оперативный интерес, видеосъемка. Там говорят,
она является доказательством заказного дела.
С вами была Анастасия Плешакова, радио «Комсомольская правда», Москва.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225,000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12,000,000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80,000,000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».